слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Музыка «Черновики и чистовики». В передаче музыканты работают с произведениями Сен-Санса, Дебюсси и Брамса. Впервые в эфире 25 июня 1999 года.
Части этого выпуска – музыка, черновики и чистовики. Репетируют и играют виолончелист, народный артист СССР, лауреат сталинской премии Даниил Шафран, он умер в 1997 году, и пианист Антон Гинзбург, он работал с Шафраном с середины 60-х. Запись их репетиции концерта была сделана в октябре 1989 года в Германии. Должно быть, поэтому Шафран иногда переходит на немецкий. Музыканты работают над музыкой Сен-Санса, Дебюсси и Брамса. Начнем со скерца до минор Брамса. Репетиция.
Так, поехали.
Нельзя вам тут играть громко. Я на до струне играю. Та-та-та-та, мы играем в унисон. А, легче. Потому что я вам дам красный, хотите? Красный карандаш, а?
Извините, что тут так жирно написано форте, что ли?
Кем написано форте?
Вами.
Ну, не знаю. Смешно же. Там папа.
Thank you.
самое начало. Это, значит, не забудьте, что когда я вступаю в начале, значит, вот это самое у меня тема. Разумеется, да, потому что иначе не прослушивается мой регистр здесь. Да. Вот самое начало. Начнем сейчас.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете запись репетиции виолончелиста Даниила Шафрана и пианиста Антона Гинзбурга. Запись сделана в Германии в 89 году. Дебюсси. Менестрели.
Сейчас. Так, чтобы понятно было. Идем. Пиццикаты. Идем. Ну, ритмически как-то суши. Идем. Вот как здесь играете, вот так и начал. Все. Суши.
Что значит суши?
Это не начало. Более графичнее все, графичнее.
Громче.
Только ритмично.
Сейчас.
точно задуваем?
Так,
надо точнее давать замах, и не так поздно, тут дырка.
Чистовик. Министрели Дебюсси на следующий день в концертном исполнении. Свобода. Поверх барьеров. Играют и репетируют виолончелист Даниил Шафран и пианист Антон Гинзбург. Запись 89 года. Германия. Музыканты репетируют Сен-Санса. Лебедь.
Yes, sir. она пропадает. Потому что это надо еще раз. Да, надо секундочку сделать. Еще сверху сыграем, сверху. Нет, у вас все сливается, смазывается. Надо лучше остановить, а то непонятно.
Концертное исполнение «Лебедя Сен-Санса». «Поверх барьеров» звучали музыкальные черновики и чистовики, виолончелиста, народного артиста СССР Даниила Шафрана и пианиста Антона Гинзбурга. Записи сделаны в Германии в 1989 году. Мне прислал их музыковед Арсений Волков. Мы продолжим через 2 минуты после рекламных объявлений.
Хотели бы жить.
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу меньше.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача Маши Риховской «Воля к жизни и воля к смерти». Говорят психолог, врач, лечивший Юрия Андропова, реаниматолог. Боязнь высоты, влечение к смерти, тупики и неправильно выбранные стратегии. Впервые в эфире 25 июня 99 года.
Выражение «воля к жизни» знают все, но врачи и психологи считают, что с волей к жизни в человеке может соседствовать воля к смерти.
Страх высоты у человека появляется именно потому, что есть очень сильное влечение к смерти.
Академик Семенов считает, что самым ярким примером воли к жизни был советский руководитель Юрий Андропов.
У Юрия Владимировича просто не было почек. Ему нельзя было пересаживать почки, они бы не прижились. И через день ему проводили гемодиализ. Диализ обычно шел 6 часов, искусственное очищение крови. И через 3 часа, когда у него возвращалось абсолютно ясное сознание, он тут же начинал работать, даже в операционной, где проводился диализ, он работал.
Думаю, что у 23-летнего Александра, попавшего под машину, воля к жизни не уступает Андроповской.
Ты ждешь лето. Тебе нравится лето, солнце?
Наоборот. Мне нравится, когда солнца нету. Жизнь всегда интересна.
До конца этого часа передача Маши Ряховской «Воля к жизни, воля к смерти».
Воля к жизни и воля к смерти. Сама формулировка как-то чудна. Смерть, пожалуй, единственное, что от нас не зависит, увы. А Гёте считал иначе. Будучи 68-летним стариком, он писал о смерти своего знакомого. Вот умер Зе, едва дожив до 75 лет. Что за несчастные создания эти люди? У них нет смелости прожить дольше. Секретарь Гёте Эккерман как-то спросил его: «Вы говорите о смерти, как будто она зависит от вашего произвола». «Да», — отвечал Гёте, — «я часто позволяю себе так думать. Просто невероятно, какое влияние может оказать дух на поддержание тела. Главное — научиться властвовать самим собой». Для академика Виктора Семенова, директора учебно-научного центра при 4-м управлении, величайшим примером воли к жизни является Юрий Андропов.
Это действительно был уникальнейший человек, уникальный по воле к жизни, по воле к работе. Всем известно, что у Юрия Владимировича просто не было почек. Ему нельзя было пересаживать почки, они бы не прижились, и через день ему проводили гемодиализ. Благодаря этому он жил. Диализ обычно шел 6 часов, искусственное очищение крови. И через 3 часа, когда у него возвращалось абсолютно ясное сознание, он тут же начинал работать, даже в операционной, где проводился диализ, он работал, начиная с 3 третьего часа диализа, и токсические вещества накапливались в крови, которые вызывали вот это угнетение сознания. И когда он только начинала почка работать, искусственная почка, он тут же приходил в ясное сознание.
Вы отвечали за гемодиализ?
Я отвечал за его общее состояние, потому что у него было низкое артериальное давление и ночные дежурства. Ему, чтобы он спал, у него был зуд кожный, тоже давался наркоз. И каждое утро была перевязка очень болезненная. Каждое утро надо было давать наркоз, это делал я.
У него ведь были еще и другие заболевания. Вы когда-нибудь слышали от него какие-нибудь признания?
Никогда не жаловался, никогда.
Вам приходилось лечить многих вождей. Но Андропов, как я понимаю, был вашим любимым пациентом.
Алексей Николаевич Косыгин, Дмитрий Федорович Устинов, Тихонов. Но вот такого обращения, которое мы встречали у него, не было ни у кого. Хотя, правда, предположим, новогодние открытки мне Константин Устинович Черненко тоже присылал. Он всех знал по имени-отчеству. Сестры, повара, там, техники и так далее, и так далее. И охрана. Человек 150. Он, например, санитарке говорил: «Марья Ивановна, будьте любезны, вынести там утку».
Где содержится воля к жизни? В каком органе?
Не думаю, что воля к жизни – это врожденное какое-то чувство. Это чувство воспитывается. Если спать по 16 часов в сутки, то никакой воли не будет. Я даже зимой встаю в 5 часов, летом раньше.
У вас когда-нибудь были депрессивные состояния?
Нет, у меня депрессии никогда не было. Никогда.
Я признаю, что у человека есть какая-то часть его, которая хочет уничтожить эту жизнь.
Говорит психолог Маргарита Жемкачьян.
Как ни странно, вот даже такая часть, которая вроде бы хочет ухода из жизни, она, вообще говоря, стремится к какому-то благу, к какому-то явно позитивному намерению, его только нужно найти. Мы находим это позитивное намерение, в результате чего? Вместо того, чтобы бороться с этим голосом и прогонять его, мы его принимаем, эту часть, и просто перестраиваем рамочку. Во-первых, она расширяется, потом позволяет вобрать в себя все: и себя хорошего, и себя немножко плохого, и себя немножко слабого. Да? То есть сила состоит не в том, что сказать себе: «я сильный, а все слабое отсечь», а в том, чтобы признать, что ты бываешь и сильным, ты бываешь и слабым, и твоя слабость... Слабость – очень важный ресурс человека. Те, ну так метафорически, да, части нас, которые вроде бы ведут себя как враждебные нам, часто они желают либо вот света, тепла, там, либо защиты, развития, да, достижения, успеха. Это очень близко к толкованию Фрейда. Это наличие у нас обязательно и влечение к жизни, и влечение к смерти. Он говорит, что страх высоты у человека появляется именно потому, что есть очень сильное влечение к смерти. Когда вы стоите на высоком балконе или на обрыве, испытываете очень неприятные ощущения, когда заглядываете вниз.
Почему? Приятные, высота как бы манит.
Так вот, если она вас манит, и вы с трудом удерживаетесь, вы можете справиться с этой манией. А люди, которые боятся высоты, боятся даже подойти к окну иногда на высоком этаже, они, по вот такому предположению красивому Фрейда, боятся, что они с ней не справятся. Не секрет, что смерть обладает притягательной силой.
Эту историю рассказывает реаниматолог Галина Алексеева. Она произошла в токсикологическом центре, в просторечии «центре самоубийц», в то время, когда его возглавлял доктор Дагаев.
К нему неоднократно поступал один страшный пьяница. И у него были периоды запоя, которые сопровождались ощущениями собственной никчемности в этом мире и стремлением покончить жизнь самоубийством. Сначала он поступил, отравившись какими-то таблетками. Его промыли, прочистили и выпустили домой здоровеньким и даже, так сказать, лишенным алкогольной интоксикации. Он вновь поступил в отделение реанимации к Дагаеву, но уже перерезав себе вены, опять Дагаев его оживил, перелив ему кровь. В третий раз он уже повесился. И опять Дагаев, приложив все усилия, оживил его. При этом, когда Дагаев общался с этим алкоголиком, то алкоголик говорит: «Ну, знаешь, Дагаев, я как-нибудь так отравлюсь, что ты меня не оживишь». Ну, на что Дагаев отвечал: «Да нет, я, говорит, всегда оживлю». И вот в четвертый раз поступает этот же алкоголик. На животе у него была приколота записка, ну, к рубашке, видимо, на которой было написано: «Теперь, Дагаев, ты меня фиг оживишь». Он вскрыл себе вены, принял горсть таблеток и сверху повесился. При этом он еще лежал в ванной, но уже утонуть он не сумел, потому что он повесился.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Воля к жизни, воля к смерти». Ее собеседница, психолог Маргарита Жемкачьян.
Если вы принимаете себя как такой положительный образ, то что бы ни случилось, это вас удерживает от этого последнего шага.
Все же самоубийцы, люди сильные или слабые?
Это, безусловно, люди не гибкие. У них нет разнообразия стратегий. Это действительно так же со стороны нелепо, как если бы актер, который сыграл трагическую роль, уходил из жизни, потому что вот другой роли у него просто нет, и он ее не представляет себе.
Он не может поменяться?
Поменяться для него страшнее, чем уйти из жизни.
От какой установки, от какого взгляда вы бы предостерегли?
Ну, знаете, как мы иногда можем сказать, вот если что-то не получается: «Ой, я неудачник, я плохой». Тогда как всего лишь надо сказать, что я выбрал неправильную стратегию.
Факт нового дня он рассматривает как печальную необходимость. Раздражает и мучает все, как в похмелье. С него как бы содрали кожу. Все доходящее до него становится болезненным. Всякая работа требует большой мобилизации сил и в результате мучающее чувство жизни. Так пишет о неврастеннике Энтони Кемпински. Однако не следует считать себя непоправимым больным, обнаружив у себя такие настроения. Психиатры признают, что невротические и психотические элементы находятся в каждом. Разница между больным и здоровым носит лишь количественный характер. Говорит психиатр женского отделения Центра токсикологии Дмитрий Квасницкий. Я спросила, какие группы психически нормальных людей наиболее уязвимы. Оказалось, люди, принадлежащие к так называемой инфантильной натуре.
Был молодой человек, ну как, правильно, 30 лет. Там была мама такая гиперстеничного типа, то есть она с детства его опекала, все решения принимала за него, все его просьбы, там требования удовлетворялись немедленно. Когда он женился, то мама продолжала контролировать все его практические поступки и его семейные отношения. Он совершил попытку отравления. Сложность в том, что он не привык принимать решения.
Это был первый подвид инфантильной натуры, кумир семьи. А что собой представляет второй подвид? Золушка.
Золушка, он реже встречается, но тоже молодая девушка, мать вышла замуж повторно, родился ребенок, то есть и ей пришлось там заниматься стиркой, там укачиванием, ухаживанием за ребенком. На нее вся нагрузка по хозяйству по дому легла. И она с какого-то момента справлялась, но потом произошел срыв.
Рассказывает пациентка доктора Квасницкого, девушка 19 лет.
Муж сказал, что расходимся, у него жена и 2 детей. Я как бы в роли любовницы. Ну, меня это, конечно, не устраивает, потому что я не работаю, не учусь. То есть первым делом, когда он получает зарплату свою, там какие-то деньги появляются у него, он везет меня в магазин и покупает мне. Потому что я у него любимая все-таки. Что я тебе плохого сделала, что ты так по-скотски ко мне относишься? Ушла вот там на шашлык с друзьями, не пришла домой. В прошлом году я ушла на неделю от него, пошла загорать и через неделю вернулась. Ничего, нормально, простил, а тут из каких-то шашлыков у меня уже скоро собака начнет по-человечески говорить. Просто я с ним уже просто разговариваю с собакой. Не с кем поговорить, потому что не работаю, боюсь скандала, он, как всегда, не поймет что-нибудь. Бывало такое, что я скрывала от него, что я куда-то ходила. Говорила, что я спала там. Приходилось врать, потому что хотелось погулять, просто чисто пообщаться с друзьями. А может, к подруге зайти, может, телевизор посмотреть. Я даже не посмотрела, что это за таблетки вторые. Я знаю, что вот эти маленькие розовенькие точно были от кашля, а вот эти во вторые, вот белые, круглые, я вот Не знаю, ну, может, что-то такое от головы. Единственное, что меня напугало, это промывание желудка. Трубку в рот засовывают, а дышать-то нечем. Но все время так получалось, что в машине остаются мои длинные белые волосы. Она уже не выдержала, рассказала, да, у меня есть любовница. Она говорит, да, интересно, хочу познакомиться. И мы решили поехать в тот же гиппопотам. Прихожу, он, значит, лежит на диване, она на кухне с детьми что-то там ковыряется. Он давал мне деньги, я шла за продуктами, потому что он постоянно говорил, я с вами не сяду разговаривать, пока стол не накроете. Мы с ней дружно накрывали, пока она там готовит, я с детьми ковыряюсь, с маленькими. Этот ребенок там постепенно говорит, на меня уже мама. У меня есть довольно-таки хороший друг, ну вот я с ним тоже встречалась. У нее есть квартира, я просто свободно могу собрать вещи, уехать к нему, он меня будет содержать.
Тебе нравится лето, солнце?
Наоборот. Мне нравится, когда солнца нету.
Никогда не встречала человека, который не любит солнце.
Ну, что поделаешь? Мне нравится зима.
Перед человеком, пережившим беду, а затем кому, стоит серьезный выбор. Или не жить, или принять себя нового, инвалида. В 23 года Сашу Третьяка сбила машиной. Он перенес тяжелейшую черепно-мозговую травму.
Страховая компания поехала с представителем работы в Склиф к руководителю реанимации. Мы им предложили такой вариант. Страховая компания будет перечислять 1 000 000 в сутки. Они сказали, что нам этот вариант не устраивает. Эти деньги пойдут в больницу, а не нам в карман. Платите 500 рублей в день. Я каждый день плакала, рыдала от того, что они меня унижали. Если взять историю болезни, ни одного лекарства ихнего там нету. Они меня начали бить рублем. И дошло до того, что у меня уже не оставалось ничего. И на работе собирали, где Саша работал, по 50 рублей. Они считали, что он жить не будет, значит, его не нужно лечить. К нему сутками не подходили. Если бы не я, мой ребенок там просто погиб от голода. У него и на голове пролежни, на попе пролежни, на руках пролежни. Я, значит, покупала ему овощи, фрукты, творог всякие это.
Откуда вы брали силы все это время?
Я никогда не забуду слова Молчанова Игоря. Я не помню, он тогда был главным нейрохирургом города Москвы. Жить он будет. Что для меня было, это самое главное. Пускай он будет инвалид какой, но он будет живой. И, наверное, я с его слов только сил набираюсь. Когда от травмы прошло уже год, он не держал ни голову, он еще не сидел в этот период. Он вообще не говорил ни одного слова. Я его учила с капельки, чтобы он самостоятельно глотал. Я целыми днями стояла около него и капала капельки из пипетки в рот.
Можно сказать, что для вас тот день, когда Саша впервые заговорил, был счастливым днем? Или с тех пор, как с ним это случилось, для вас не было больше счастливых дней?
Для меня, вот сказал он какое-то слово, какое-то сделал движение рукой, ногой. Это для меня была радость. Стою, я знаю, что у меня есть сын, что его надо поднимать. И у меня отсюда берутся силы. И мне здоровье нужно, как никогда. Я поражена его энтузиазмом. 2 часа в день он ходит по коридору с поддержкой, с палочкой. То он читает вслух книги, то он пишет, то он всякие мозаики собирает. Мне вот тут сказал, мама, какое счастье, что Бог оставил мне жизнь.
Тебе интересно жить?
Конечно, жить не всегда интересно.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Воля к жизни, воля к смерти. Тема передачи Маши Ряховской.
Часто больного может спасти привязанность к маленькой собачонке, пишет психиатр Энтони Кемпински. Необычайная воля к жизни проявляется зачастую любящими родными.
Есть родственники совершенно удивительные. Вот я вспоминаю девочку Юлю, у которой была жировая эмболия, которая была очень долго без сознания. У нее были частые и судороги, и было падение артериального давления, и была дважды остановка сердца. Причем она, знаете, была красивая девочка. Я так думаю, в основном в реанимации работают мужчины, они просто эстетически, они не могли себе позволить, чтобы такая красивая девочка умерла. Мама приходила каждый день, одетая с иголочки, с хорошей причесочкой, с макияжем. И она только смотрела и говорила: «Доктора, вы успокойтесь, все будет в порядке. Моя Юля будет жива». И все действительно было так, как сказала мама. Она пришла красивой, молодой девочкой в туфлях на высоком каблуке.
Но мамы – это мамы. Им сам Бог велел бороться за своих детей.
Да, конечно, мамы – это особые люди. Но мужья тоже бывают особыми людьми. Вот я помню, это было на Камчатке. Степа стал писать везде. Он боролся за свою жену и за мать своих маленьких детишек. У нее развилась эклемпсия, это такое состояние тяжелое, послеродовое бывает, в результате чего девочка потеряла сознание. Я говорю девочку, потому что ей было 18 лет всего, и она погибала. Он написал Брежневу, в правительство, в ООН, в СЭФ. И мне даже кажется, Рейган написал. Как-то довольно живо ответили из ООН и переслали письмо уже к нам. И я помню, что это было 25 декабря. Мы сидим за столом, вдруг мне звонит министр здравоохранения, значит, просит меня срочно лететь. Такое жуткое содержание, какое-то к ней такое, ну, бросовое отношение. Это меня, конечно, возмутило тогда жутко совершенно. Я там, так сказать, устроила такую молчаливую обструкцию, заставив силовым путем всех работать всю ночь. Сначала заставила медсестру вымыть эту девочку, постелить ей простынь. Потом вызвала я хирургов и гинекологов, чтобы они привели в порядок то, что должны были привести в порядок. Потом заставила медсестру остричь эту девчонку, потому что там был колтун на голове. Она была в сознании, ее просто неправильно оценили. Она лежала на боку, на правом, вот на этой голой клеенке. И я говорю: «Оленька, посмотри на меня, детка». И она вдруг открывает глаза и смотрит на меня. Я тогда обхожу ее, становлюсь с другой стороны и говорю: «Детка, я с другой стороны, посмотри на меня, пожалуйста». И она начинает искать меня глазами.
Пройдя этот ад вместе, они, наверное, сейчас самая счастливая пара.
Легко быть героем на баррикадах в течение нескольких часов. Но если изо дня в день воспитание детей, уход за ними, и все-таки какой-то уход за женой, которая не очень пока здорова была, это большой труд. Степа, увы, бросил свою жену, бросил своих детей.
О влечении к смерти и преодолении ее у разных народов философ и писатель Светлана Семенова.
Более сложное стремится вернуться в более простое. Скажем, духовно мыслящее обратиться в неживое, в минеральное. Вот не спасть в более низкий уровень эволюции. Эти два импульса действительно очень мощно работают, очень сложно работают в каждом человеке, и в народе, и в человеке. Но тот же самый Фрейд, он в конечном итоге пришел к тому, что он отдал предпочтение как раз воле к смерти. У него такая есть поздняя работа «По ту сторону принципа наслаждения», в которой он как раз доказывает, что как бы природа осуществляет некоторый такой причудливый танец жизни, целый набор «па», в конечном итоге ведущий к главному прекращению существования. Религия рождается где-то у могилы. Любой регион, который так или иначе определяется в своих глубинах той или другой религии, он по-разному справляется со смертью. Вы знаете, что, скажем, огромные восточные регионы, там индуизма и буддизма, когда Будда явился к своим монахам после озарения, он сказал: «Внимайте, монахи, лекарство от смерти найдено». Это лекарство от смерти как раз заключалось в том, чтобы на каком-то моменте перестать рождаться и выйти вот в некую нирвану. Даже жизнь обесценивается вот в луче смерти для восточных регионов. Скажем, германцы для них, может быть, таким идеалом является идеал такой героической бранной гибели. Когда вот этот позор малодушного угасания где-нибудь в собственной постели, он преодолевается таким особым разгоряченным бранным эросом. Когда в таком как бы красивом жесте осуществляется и собственное самоубийство, и убийство врага. И к этому, как вы знаете, вот японцы, они могут добавлять какую-то особую ярость самоистребления. Вот это вот их грандиозные эти постановки, постановки самоубийства в виде этого харакири. Что в этом есть? Ну, человек как бы не властен над своим началом. Он пришел из ниоткуда. И потом его неизбежно ждет смерть. И поэтому человек как бы становится режиссером хотя бы своего конца. И в этом есть некое какое высокое человеческое достоинство. Например, в Кариде, когда смерть, она как бы изживается в этом ритме кастаньет, в убийстве быка.
Слушали передачу Маши Ряховской «Воля к жизни, воля к смерти». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу и пегонским, и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали пегонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели.
Интересный анклав – нидерландский город Баарле, который состоит из двух городов – бельгийского и голландского – Баарле-Герцог, Баарле-Нассау.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» британский писатель Виталий Витальев рассказывает о странах, где он побывал и о которых он написал путевые заметки.
В этом городе существует 20 кусочков Бельгии и 8 кусочков Голландии в одном городке. Полицейские той и другой страны сидят там не только в одном доме, но и в одной комнате. И граница проходит по письменному столу. И граница проходила через один паб. Люди выходили через бельгийские двери и входили в Голландии, где это было позже на час. Приводило к некоторым проблемам, скажем, две пожарные команды. Очень трудно определить сразу, где источник возгорания находится. То ли это в Голландии, то ли в Бельгии. То есть пока будешь определять, все сгорит.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».